Кривошеев Юрий Владимирович, курс лекций по русской истории, Русь между Востоком и Западом, часть вторая. Прежде чем мы расскажем о тех потрясениях, которые испытала Русь при натиске с Востока, нам надо несколько слов сказать о том, кем были те племена, которые обобщенно мы называем монголо-татарами. В XII веке монгольские племена занимали территорию, входящую в нынешнюю Монголию и Бурятию. Это было достаточно обширное пространство Центральной Азии. Бассейны рек Архона, Керулена, Селенги, Анона и так далее. Монгольские племена носили различные названия. Собственно, монголы, а также меркиты, кирииты, айраты, найманы – наконец, татары. Последние были наиболее многочисленны и воинственны. Поэтому соседние народы название татар распространяли на другие монгольские племена. С конца XII века у монгольских племен происходил процесс распада родоплеменного строя. Особенностью этого строя было то, что он развивался на базе кочевого скотоводческого хозяйства. Для этого способа производства характерна собственность не на землю, а на стада и пастбища. Отсюда и стремление кочевых племен к расширению района обитания, что, как правило, происходило посредством грабительских походов. В это время из среды общинников-скотоводов стала выделяться знать, которая и возглавила отряды дружинников, которые назывались нукерами. В начале XIII века произошло объединение монгольских племен. В основном этому способствовала энергичная деятельность одного из предводителей монголов по имени Тимуджин. В кровавой междоусобной борьбе монголам и Тимуджину удалось в конце концов покорить даже многочисленных татар. Большинство их было перерезано. В 1206 году на съезде племен Курултае, который проходил в верховьях реки Анон, Тимуджин был провозглашен правителем всех монгольских племен. Он получил имя Чингисхана. Обычно это переводится как «великий хан». С течением времени его распоряжения и повеления приобретают характер всеобщих правовых норм, составив Великую Ясу – Кодекс законов Монгольской империи. Чингисхан укрепил издавна существовавшую военную организацию монголов, которая совпадала с территориальной. Вся территория теперь уже большая монгольская территория была поделена на три части – центр, левое и правое крыло. Каждая из них делилась на чмы – это 10 тысяч, на тысячи, на сотни и десятки во главе с такими военачальниками, как темники, тысячники, сотники и десятники. Данное устройство способствовало быстрому и четкому развертыванию военных сил. В войске была введена строжайшая дисциплина. Основной ударной силой являлась конница. Создав сильную и агрессивную организацию, Чингисхан и его полководцы приступили к завоеваниям. Первые удары были нанесены соседним народам – тангутам, джурдженям – это предки современных маньчжур, а также по уйгурам, туркменам и другим народам. Используя их военные силы, а также боевые навыки, монголы в последующие годы предпринимают походы в Среднюю Азию, Иран, Афганистан, на Кавказ и в половецкие степи. В частности, в Средней Азии были захвачены и разрушены Самарканд, Бухара, Хаджент, Мерв и другие богатые города. После захватов в Средней Азии и Северном Иране монголо-татарские войска продвинулись в Закавказье. Однако вследствие достаточно сильного отпора, а также непривычных естественных условий, понятно, гористая местность им была непривычна и недоступна, монголо-татары были вынуждены покинуть эту территорию. В степи монголы возвращались другим путем. Найдя узкую равнинную полоску между Каспийским морем и горами у Дербента, чингизидовы псы, полководцы Джебе и Субадей, ворвались в половецкие степи. Разгромив часть половцев, они стали продвигаться к русским землям. Тогда один из половецких ханов по имени Катян обратился за помощью к русским князьям. Летопись донесла до нас такие слова из его обращения. «Побороните нас! Если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы наутро иссечены будете». После совещания просьба древнерусскими князьями была принята. Надо сказать, что принятию просьбы половецкого хана предшествовало монгольское посольство. Однако князья не вняли словам монгольских послов. Более того, они их перебили. Это было, можно сказать, роковой ошибкой русских князей. Убийство своих посланников, своих послов монголы никому не прощали. Можно сказать, что участь русских князей в этом эпизоде была предрешена. Тем не менее, русские князья, собрав дружины, двигаются в направлении Дона, навстречу монголо-татарскому войску. Монголо-татары применили обычную для себя тактику заманивания войск противника в степи. Так произошло и с русскими князьями. 31 мая 1223 года в битве на реке Калка монголы нанесли русским дружинам жестокое и сокрушительное поражение. Из Приазовья вернулась лишь десятая часть русского войска. Несмотря на успех, монголо-татары, продвинувшись до Днепра, неожиданно повернули назад в степи. Так закончился первый поход монголо-татар на Русь. Тем временем в самой Монголии происходят чрезвычайно существенные изменения. В 1227 году умирает Чингис хан. По завещанию его наследником становится младший сын Угэдэй. Чингисхан также завещает и продолжение своих завоевательных походов. В начале 30-х годов 13 века монголы вновь появляются в Закавказье, а в 1236 году в Заволжских степях собирается очередной всемонгольский съезд Курултай, где принимается решение о походе на Европу. Именно Европа, богатая Европа, манила монголо-татар. Именно там они надеялись поживиться. Европейский поход должен был возглавить внук Чингисхана, сын его старшего сына Джучи, Бату хан, более известный на Руси как Батый. Бату получает к этому времени целый улус, огромную область на западной окраине монгольской империи. Причем в земли Батыева Улуса вошли и те территории, которые еще предстояло захватить монголам. Судя по всему, Русь оставалась на периферии этих замыслов. В лучшем случае русские земли, лесные и холодные, рассматривались монголами как источник для продолжения похода на запад. Однако на деле все случилось несколько иначе, чем задумывалось. Овладев Волжской Булгарией, к осени 1237 года монголы перешли Волгу и сосредоточились на реке Воронеж. Как свидетельствуют летописи, в русских городах внимательно следили за продвижением монголо-татар, знали об их приближении и завоевательных планах, готовились к обороне. Однако за монголо-татарами оставалось подавляющее превосходство в военных силах. Существуют различные подсчеты количества монголо-татарского войска. Иногда называют цифру 150 тысяч, но точнее, видимо, исчислять монгольское войско в пределах от 40 до 75 тысяч человек. Не надо забывать, что монгольская армия в это время использовала первоклассную и передовую для того времени осадную технику. При отсутствии политического и военного единства на Руси, а Русь в это время находилась на стадии существования земель государств, то есть отдельных государств, не объединенных в единое целое. В таком виде Руси было сложно противостоять многочисленным, хорошо обученным войскам монголо-татар. Тем не менее, русские земли, особенно в начальный период, попытались организовать коллективный отпор. Но объединение сил нескольких земель было недостаточно для противостояния сильному противнику. Первой русской территорией, подвергшейся нашествию монголо-татар, стала Рязанская земля. С реки Воронеж Батухан направляет в Рязань рязанским князьям своих послов для мирного решения вопроса. Посольство потребовало лишь одного – десятины во всем – в людях, в конях и в прочем. Это нужно было монголам для похода на запад. Интересен и состав посольства монголов в Рязань. Как сообщают летописи, посольство возглавляла некая баба-чародеица и два мужа с нею. О чем это говорит? Видимо, о том, что, во-первых, монголо-татарам были чужды эти земли, покрытые лесами, болотистые, труднопроходимые. Это была отнюдь не их степная стихия. Во-вторых, монголы чрезвычайно в этот период доверяли своим колдунам. Именно колдуны должны были первыми пройти по еще не освоенным землям и как бы расколдовать территорию. Очевидно, эти функции и возлагались на данное странное посольство. Посольство не достигло своих целей, рязанские князья отказались с ними сотрудничать и гордо ответили: «Если нас всех не будет, то все ваше будет». Тем не менее, эти же послы постарались продвинуться дальше, дошли до Владимира, там состоялись переговоры уже с владимирским князем, но итог был такой же. Поэтому татарское посольство к Батыю возвратилось ни с чем. И вот именно тогда, это был переломный момент, Батый и его полководцы принимают решение идти в недоступные, как казалось им, и это было действительно так, русские северные земли. Было принято решение такое, и оно стало немедленно осуществляться. Рязань некоторое время сопротивлялась, но 21 декабря 1237 года пала. Город был разграблен и сожжен, а жители, среди которых была княжеская семья, перебиты. На прежнем месте Рязань больше не возродилась. Ожесточенные сопротивлением завоеватели теперь в начале 1238 года двигаются дальше во Владимиро-Суздальскую землю. В бою под Коломной они нанесли поражение владимирцам и остаткам рязанцев, после чего подошли к Москве. Москва, бывшая в то время небольшим пригородом Владимира, оказала, тем не менее, отчаянное сопротивление. Обороной руководил воевода Филипп Нянко, и город был взят только через 5 дней 3 февраля 1238 года. После этого Батый подошел к Владимиру, осадил его и одновременно отправил отряд к Суздалю. 7 февраля, после ряда безуспешных попыток через Золотые ворота, захватчики ворвались во Владимир через проломы в стене. Укрывшийся в Успенском соборе епископ Митрофан с княгинями и княжескими детьми были подожжены и скончались в мучениях от удушья и огня. Между тем, сам владимирский князь Юрий Всеволодович в это время отъехал на север и попытался силами владимирского войска и собранных им полков соседних земель остановить монголо-татар. Один из отрядов монголо-татар выдвинулся навстречу князю Юрию. 4 марта 1238 года между ними состоялась битва на затерянной в густых лесах северо-западнее Углича речки Сити. Точное место сражения до сих пор не установлено, но зато достоверно известно, что вся русская рать была перебита. Погиб и Юрий Всеволодович. Одновременно другой отряд монголо-татар двинулся в северо-западную Русь. Здесь они встретили упорное сопротивление пригорода Новгорода, Торжка. Однако 5 марта, после двухнедельного стояния под стенами Торжка, монголо-татары с помощью стенобитных устройств взяли и его. Источники сообщают, что враги иссекли всех, от мужска пола и до женска, и ерейский чин, и чернорисцев. И все было поругано горькой смертью предаша душа своя Господеве. Так горько сетует о произошедшем летописец. Казалось, путь на Новгород после взятия Торжка был открыт. Однако случилось, на первый взгляд, непредвиденное. Не дойдя до Новгорода 100 верст, войско Батыя возле местечка Игнач-Крест резко повернуло на юг. Что же случилось? В чем заключается загадка? И существует ли загадка? Ученые длительное время уже спорят, и в настоящее время продолжаются дискуссии по этому вопросу, почему монголо-татары не дошли до Новгорода. Высказываются разные мнения, но, скорее всего, монголо-татары и не ставили такой цели. Цель-то у них была по-прежнему одна – Западная Европа, а на Русь они пришли в силу непредвиденных обстоятельств, в силу того, что русские князья, представители русских земель, отказали им в выдаче десятины. Кроме того, до Батыя доходили слухи о том, что Новгород на всякий случай готовится к обороне. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в это время, а это был уже апрель, на территориях, которые примыкают к Новгороду, начиналась уже распутица, таял снег, из-подо льда освобождались реки, словом, путь был, естественно, затруднен. Если учитывать все эти обстоятельства, то можно нарисовать достаточно полную картину. Ну, как бы то ни было, монголо-татары на Новгород на этот раз в 1238 году не пошли, а резко повернув, устремились в южные земли. Отходили они так называемой облавой, разделившись на несколько относительно небольших отрядов и охватывали своей сетью, таким образом, все населенные пункты, попадавшиеся на пути. Вот на их пути попался и один из небольших, практически неизвестных городов Древней Руси, городишко Козельск, во главе которого находился совсем юный князь Василий. Тем не менее, козельчане или козляне оказали достойное сопротивление одному из монголо-татарских отрядов и оборонялись, пожалуй, дольше всех из русских городов, целых 7 недель. Когда же дошло дело до штурма, то козляне ножами резались с монголо-татарами. Больше у них ничего не было. Злым городом прозвали Козельск монголо-татары, и не пощадя ни отроков, ни сосущих молоко, отмечает летописец. Итак, монголы повернули на юг и практически вышли на ту территорию, откуда начинался вот этот вот достаточно большой по обхвату набег на северо-восточную Русь. Немного отдохнув, монголо-татары продолжили свое движение на запад. Это случилось уже в 1239 году. Теперь уже монголы целенаправленно прошли по Южной Руси и подошли к Киеву. Горожане самоотверженно защищались около 3 месяцев, но силы были неравны. В декабре 1240 года златоглавый Киев, мать городам русским, был взят. В следующем году монголо-татары разгромили юго-западную Русь, а затем вторглись в Европу. Бич Господень, так называли монголов-европейцы, вызвал ужас и панику в Европе. В посланиях европейских правителей друг другу писалось, что всему христианскому, то есть католическому миру, грозит всеобщее уничтожение. Однако после ряда сражений в Чехии и Венгрии Батый, которому вследствие случившейся смерти великого князя Угадея предстояло принять участие в избрании наследника, повернул свои войска на восток. Так закончился поход монголо-татар на запад, в Европу. Возвращаясь, Батый не уходит в коренные монгольские земли, не уходит далеко на восток, а останавливается в устье Волги. Там основывает он свою столицу, которая становится центром Джучиева или Батыева улуса. Именно с этим центром, с сараем, как была названа монгольская столица, и будут происходить дальнейшие отношения Руси. Мы покинули Русь, когда монголо-татары огнем и мечом прошли по северо-восточным ее землям. Но надо отметить следующее обстоятельство. Несмотря на всю тяжесть последствий, жизнь здесь почти что сразу восстановилась. Походы Батыя на русские земли не повлекли за собой немедленного установления чужеземного господства. Однако в 1242 году Бату хан направляет на Русь своих очередных послов с требованием явки русских князей в свою столицу. Первым в Орду в 1243 году с богатыми дарами поехал оставшийся старшим среди Владимира Суздальских князей Ярослав Всеволодович. В течение следующего десятилетия русские князья неоднократно совершали поездки к монголо-татарам, в том числе и в далекую столицу, в центр всей Монгольской империи, город Кара-Карум. Что касается Орды, то князья привозили туда обычно богатые дары, а взамен получали подтверждение своих прав на княжение, получали так называемый ярлык, то есть грамоту. Отношения между монгольскими ханами и русскими князьями можно определить в пределах известного в этнографии понятия дарообмена. Когда одна из сторон дарит, а другая отдаривается. Эти отношения чрезвычайно были популярны и известны в эпоху Средневековья. Они были характерны не только для восточных народов, они имели место и в Европе. Не надо преуменьшать всей нагрузки, которая ложилась на плечи князей в это время как защитников своей земли, но не надо и преувеличивать то давление, которое исходило из Орды и в отношении князей, и в отношении в целом русского населения. В конце концов, привозимые подарки были не таким тяжелым делом, как это может показаться для русских земель. А вот отдарок получения ярлыка он в определенной степени гарантировал независимость и самостоятельность той или иной русской земли. Нужно отметить и то, что монголы, извлекая для себя выгоды, неоднократно разжигали между русскими князьями соперничество, приводившее к распрям и кровопролитию. Вот. И для полноты картины нужно добавить то, что имели место и случаи союзнических военных действий князей и ханов. Так продолжалось до конца 50-х годов XIII века, когда на Русь прибывают монгольские численники, то есть переписчики для переписи населения русских земель и обложения населения податями, данью. Перепись на Руси произошла в 1257, в 1259 годах. В различных землях она происходила по-разному. В северо-восточной Руси, видимо, относительно мирно, нельзя также сказать о Новгороде. В Новгороде имела место конфронтация. Чуть ниже мы на этом остановимся. После переписи на Руси сначала утверждается институт откупничества, а затем и институт ханских наместников, баскаков, осуществлявший экономический и политико-военный контроль в русских землях. Известно, что на Руси некоторое время пребывал и великий баскак, глава всех ханских баскаков. Отношения Руси и монголов в этот период, естественно, имели и конфронтационную окраску. Мирные отношения иногда прерывались походами того или иного монгольского отряда. Монгольские отряды вторгались на территорию русских земель. Конечно, они несли горе, разлуку, кровь и пожарища. Вот. Но преувеличивать нападение в этот период монголо-татар на Русь тоже не стоит. Таким образом, мы можем констатировать, что в середине, в начале второй половины XIII века происходит установление определенных отношений между русскими северо-восточными землями и ордынскими ханскими территориями. Вот эти отношения имели, как мы видели, различный характер, но в целом мы можем характер их определить как данничество. Что принесло данничество русским землям? Самое главное, это нужно подчеркнуть, состояло в том, что русские земли были не завоеваны, они не были оккупированы. На русских землях не утвердилась какая-либо ордынская ханская администрация. Русские князья по-прежнему во многом сами правили своими землями, хотя зачастую случалось так, что хан указывал тому или иному русскому князю на свое место.